Часть первая. Вокруг сгущается туман. «Юмор — почти всегда замаскированная злость», — подумал я. Но в маленьких городках к маскировке относятся спустя рукава. Стивен Кинг. «Мешок с костями». Глава первая. Закари. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что если чего-то очень сильно захотеть, то это обязательно не сбудется? Оказывались в ситуации, когда продуманный план действий летел к чертям. Утро первого дня в старшей школе для Закари Хорна вышло сумбурным. Все не задалось с самого начала, как только прозвенел будильник. Обычно Зака будила мама, но то было раньше. Теперь почти 14-летний Зак настроился на новую, взрослую жизнь, поэтому он, стоило будильнику запеть его любимую песню из «Трансформеров», еще не в силах разлепить глаза, с трудом сел и свесил ноги с кровати. Зак чувствовал себя отвратно. Жутко хотелось спать, потому что вчера между сном и игрой в приставку до трех ночи он выбрал последнее. Глаза ни в какую не желали открываться — а во рту, поскольку он не почистил зубы после нескольких пачек читос и бутылки пепси, будто кошки нагадили. Но то было ничего по сравнению с тем, что ждало Зака, когда он нашел в себе силы оторвать задницу от постели и в полуслепом состоянии двинуться к двери, на полпути к которой его нога вляпалась во что-то мягкое и противное. По спальне тут же разнесся запах, который Зак прекрасно распознал бы с закрытыми глазами. «Бакстер!» Завопил он, хотя от пса и осталась лишь кучка зловонного дерьма, в то время как сам виновник справил нужду и убежал по своим делам. Заку не оставалось ничего другого, кроме как встать на одну ногу и проделать часть пути в припрыжку. «Чтоб тебя, Бакс!» — ворчал он. Но на этом злоключения Зака не закончились. Выйдя в коридор и кое-как допрыгав до ванной, он схватился за ручку, но дверь оказалась заперта. Он задергал настойчивее. «Куда ломишься, идиот?» — раздался из-за двери раздраженный девчачий голос. Он принадлежал старшей сестре Зака, Мелиссе, которая в этом году шла в выпускной класс. «Мне срочно нужно!» — прокричал Зак, неустойчиво балансируя на одной ноге. «Отвали!» — рявкнула Мелисса. «Ты еще долго?» — не сдавался он. Ответом ему послужил лишь плеск воды. Сокрушенно возведя руки к потолку, Зак едва не потерял равновесие. Он вздохнул, собрался с силами и попрыгал в ванную на первом этаже, добраться до которой, преодолев лестницу, оказалось весьма непросто. Зак никогда не отличался хорошей физической формой и в очередной раз об этом пожалел. С неимоверным трудом дотащившись до подножия лестницы, он был весь потный и дышал точно Бакстер, когда тот долго носится на заднем дворе в жаркий день. Так уж вышло, что Зак с детства был крупнее своих сверстников. Поначалу его родители, которые имели нормальный вес, пробовали с этим бороться. К примеру, летом, перед поступлением Закари в школу, его мама пыталась посадить всю семью на диету из брокколи. Закончилось это плачевно. Зак, вечно голодный, тайком таскал деньги из родительского кошелька. Он прятал под кровать купленные пирожные и в итоге добавил несколько лишних фунтов к уже имеющимся. Его сестра, Мелисса, тоже страдала от избыточного веса, но не до такой степени, как он, поскольку она то и дело находила в интернете диеты, делала упражнения и не настолько любила компьютерные игры и неподвижный образ жизни. И вот недавно, в преддверии выпускного класса, ей наконец-таки удалось похудеть. И теперь она относилась к себе с еще большим обожанием, а к младшему брату — с большим презрением. Зак, хоть он и был похож на остальных членов семьи крупными чертами лица и густыми вьющимися волосами, остался последним поросенком в семье. Порой ему казалось, что единственный, кто его любит и принимает таким, какой он есть, пес Бакстер, но даже тот подкладывал ему мины. Приведя себя в порядок, Зак набрал туалетной бумаги и побежал устранять зловонные последствия своего четвероногого друга, пока их не обнаружил кто-нибудь другой. Зак души не чаял в Бакстере. Ему не было противно убирать следы его собачьего предательства, но от родителей псу могло бы влететь. Собрав все туалетной бумагой, Зак пошел выбрасывать. Но в коридоре он как назло столкнулся с Мелиссой. Она была выше Зака на целую голову, что давало ей хорошую возможность всякий раз, когда вздумается, то есть абсолютно каждый раз, надменно смотреть на него сверху вниз.
«Ты так ломился? Надеюсь, ты не уписался?»
усмехнулась она, видимо, посчитав свою реплику остроумной. Мелисса не заметила, что у Зака было что-то в руках, но тут запах ударил ей в нос, и она сморщилась так, будто ей сказали, что это дерьмо нужно съесть. «Отойди с дороги, мне нужно выбросить!» Зак раздраженно оттеснил ее в сторону плечом.
«Фу!»
Мелисса скривилась и отшатнулась. Она смотрела на Зака с таким омерзением, что он невольно подумал, уж не решила ли она, что он эту кучу сам и наложил. «Надо договориться с Баксом, чтобы в следующий раз наложил подарок ей под дверь. А я оставлю записку «С любовью, Зак». После этого его обида на пса существенно утихла. Избавившись от туалетной бумаги и тщательно помыв руки с мылом, Зак вернулся в комнату и переоделся в новую школьную форму, которая, по словам мамы, его значительно стройнила. Для мальчиков универсальная школьная форма состояла из белой рубашки, серых штанов и такого же цвета блейзера с вышитым на грудном кармане оленем, талисманом старшей школы Мэлори Фок и официальным символом всего города. По желанию, в холодную погоду можно было надеть синий джемпер. Форма также подразумевала строгую обувь, но Зак не представлял своей жизни без кроссовок. Поэтому он, вопреки правилам, обул кроссовки спринтом клона Человека-паука, алым пауком, на который случайно наткнулся на eBay. Закончив одеваться, он спустился на завтрак. Его отец, Патрик Хорн, стоял возле окна и допивал кофе, попутно читая свежий выпуск Mallory Fog News и поглядывая на часы. Мать семейства, Эбигейл Хорн, неловко суетилась вокруг, собирая детей в школу. Мелисса сидела за столом, лениво ела ржаные хлебцы, проигнорировав вкусные, но чрезмерно калорийные, в ее понимании, тосты с джемом, и раздавала матери указания.
«Ветчину не клади, только сыр и лист салата. Сельдерей не надо, он у меня по рациону вечером».
Услышав такие слова, как «рацион» и «сельдерей», Зак сморщился и плюхнулся на стул рядом с сестрой. «Всем доброе утро».
«Доброе утречко, дорогой. Кофе?»
— предложила изрядно запыхавшаяся мама. «Да, конечно», — согласился Зак. Иногда он жалел, что не унаследовал отцовских внешних данных. Хорн-старший был высок и крепко сложен, а его мужественность так и рвалась наружу, что проявлялась в уверенной походке, игре бицепсов и волевом подбородке. Но Зак куда больше походил на женскую половину семьи. Курносостью, пухлыми губами и небольшими ямочками на щеках. Что делало его скорее женственным, чем брутальным. Когда мама поставила перед ним чашку дымящегося кофе, Зак придвинул к себе тарелку с тостами и вскрыл банку земляничного джема. В его коленку под столом тут же что-то уткнулось. «Бакс!» — воскликнул он, заглянув под стол. Пес склонил голову на бок и с языком наперевес уставился на хозяина теплыми медового цвета глазами. Зак почесал его за ухом. «Привет, дружище!» Бакстер был красивым черно-белым псом породы бордер-колли, способным любому поднять настроение беспрестанно виляющим хвостом и до нельзя жизнерадостным видом. Но, как известно, всегда найдутся исключения.
«Фу, этот пес уже тут! Даже поесть спокойно не даст!»
Мелисса демонстративно отложила надкусанный хлебец. Она тщетно попыталась уложить буйные темные локоны, заколов их с одной стороны, и сменила домашнюю одежду на легкую белую блузу и серую юбку. «Да ты все равно ничего не ешь», — фыркнул Зак.
«Ела бы, если бы этот вонючка не вертелся под ногами. Тебе самому не противно?» — не отставала Мелисса.
«Да что он тебе сделал-то?» — негодовал Зак. «Так, что у вас тут за дебаты?» — вклинился в разговор отец. Он любил вмешиваться в диалог, выдавая, по его мнению, умные, но на деле совершенно неуместные фразы.
«Ничего, всего-то Зак, как обычно, не следит за своим псом, а тот гадит, где попало», — выпалила Мелисса.
«Блин, я понимаю, если бы он у тебя в комнате кучу наложил», — возмутился Зак. «А так-то что?»
«А то, что если уж завел пса, то хоть выгуливай его вовремя и не пичкай, чем попало», —
нравоучительным тоном парировала Мелисса, в то время как он как раз сунул под стол кусочек хлеба, который тут же был слизан с его ладони мокрым языком. «Это правда, Зак?» — отец сдвинул до неприличия аккуратные черные брови.
«Нет, неправда. Это все чертова Мелисса. Она голодная, потому и злая. Жрет свою зелень сутками напролет и становится невыносимой. Даже худая ты, никому не понравишься, Мелисса, пока будешь такой гадиной. — не выдержал Зак.
Мама ахнула, следом повисла тишина. Отец нахмурился сильнее.
«Твой тон абсолютно неприемлем, Закари». «Но это она начала!» «Закари!» — устрашающе рявкнул отец.
На несколько секунд воцарилось молчание.
«Ну вот, как всегда, я виноват», — недовольно пробубнил Зак, но уже значительно сбавив тон. «Ты выгулил Бакстера прошлым вечером?»
Зак потупил взгляд и уставился на свои пухлые ладони.
«Я к тебе обращаюсь, Зак».
Зак вспомнил ночные посиделки за приставкой, а также то, что марафон по убийству некроморфов начался сразу после ужина, когда он должен был вывести Бакстера на прогулку. И тяжело вздохнул.
«Нет». «Тогда, будь добр, выгули его сейчас».
«Ну зачем? Он же и так все свои дела сделал».
«Затем, чтобы твой пес ничего не натворил в наше отсутствие», — объяснил отец.
«Ладно, позавтракаю и выгулю», — сдался Зак.
Он решил, что опасность миновала, и потянулся к тостам. Как оказалось, поспешно.
«Немедленно!»
«Но я не поел».
«Позавтракаешь после».
«Но я опоздаю в школу».
«Значит, перекусишь там. Твоя мама положит тебе еду с собой».
Зак хотел было возразить, но понял, что положение безвыходное, и ему не остается ничего другого, кроме как безмолвно подчиниться. В данной ситуации лишний вес был ему совсем не на руку. Иногда ему казалось, будто стройные люди полагают, что толстяки, подобны медведям или верблюдам, могут питаться за счет собственного жира и не ощущать при этом дискомфорта. Но все обстояло совсем иначе. Толстым людям нужно есть гораздо больше. И сейчас у него жалобно бурчало в животе.
«Неужели этот чертов тост так и не попадет к нему в желудок?»
С противным скрипом отодвинувшись на стуле, Зак встал и похлопал себя по бедру.
«Идем, Бакстер», — позвал он.
Пес выскочил из-под стола и стал виться вокруг хозяина, ударяя его по ногам хвостом. Зак бросил уничтожающий взгляд на сестру, добавил сквозь зубы.
«Нам тут не рады».
И вместе с четвероногим другом гордо направился к выходу.
«И проследи, чтобы он сделал все, что надо»,
— бросил Хорн-старший им вслед, в ответ на что Зак громко хлопнул входной дверью. Семейство Хорнов проживало в спальном районе, где все дома похожи друг на друга однотипными кирпичными фасадами, светлой черепичной крышей, гравием на подъездной дорожке и приземистыми, ничего не скрывающими, заборчиками. Жизнь здесь велась, спокойная и размеренная. Почти во всех семьях были дети или, по крайней мере, 1-2 домашних любимца. Каждый глава семьи разъезжал на автомобиле, в основном каком-нибудь минивэне, и все соседи знали буквально всю подноготную друг друга. Выйдя во двор, Зак поежился от утренней прохлады и подошел к приземистой калитке, ведущей на улицу. Было тихо. С разных сторон доносились негромкие голоса. Можно было различить шум заведенных автомобилей. Кто-то отправлялся на работу, кто-то отвозил детей в школу. Но легкая туманная дымка, накрывшая улицу, создавала впечатление, словно все это происходило далеко от того места, где стоял Зак. Зак забрался на невысокий кирпичный заборчик, уселся спиной к улице и посмотрел на дом, в котором прожил всю жизнь. Обыкновенный дом, ничем не отличающийся от соседских. Разве что чуть менее зеленый и ухоженный. Некоторые их соседи будто готовили свои дома для образцовой фотографии в каталог для домохозяек. Дом Хорнов же не был покрыт вьющимися растениями, а вместо забора вдоль двора не раскинулась идеально подстриженная живая изгородь. Но Зак любил жить здесь. Бакстеру, семейству Хорнов и их жилище тем более пришлось по душе. Его не выпускали одного во двор, поскольку безграничное любопытство ни на секунду не покидало пса, и он находил все новые лазейки на улицу, где его как-то раз пришлось разыскивать целый час. Обычно Зак набрасывал на Бакстера поводок и гулял с ним по улице, но этим утром мальчик был не в настроении. Поэтому он просто сидел на заборе и наблюдал за своим питомцем, который не подавал ни малейшего намека на то, что хочет справить нужду. Вместо этого Бакстер бегал по двору, периодически начиная кружиться вокруг своей оси в погоне за хвостом. Закари скис. Он по-другому представлял себе начало первого дня в старшей школе. Жутко хотелось есть, поэтому, чтобы хоть как-то скоротать время и поднять себе настроение, он представил вкуснейший десерт, который готовили в его прежней школе. Шоколадный чизкейк с орехами. Интересно, в старшей школе такая же столовка?
подают ли в ней его любимые картофельные крокеты со смородиновым соусом. Внезапно чья-то ладонь легла Заку на плечо, отчего он дернулся и, потеряв равновесие, чуть было не свалился спиной назад.
«Ага!»
— вскрикнул он, ухватившись руками за край забора и только благодаря этому усидев на месте.
«Ты чего кричишь?»
— за его спиной раздался звонкий девчачий смех.
«Больше фута высоты! Как ты жив остался?»
Зак схватился за сердце и обернулся через плечо.
«Кейт!»
На тротуаре перед домом остановилась его лучшая подруга, Кейтлин МакГрей. Кейт и Зак были одноклассниками и дружили всю сознательную жизнь, что было удобно, поскольку они проживали по соседству, а точнее, через забор друг от друга. Кейт была миловидной девочкой с длинными светлыми волосами и большими голубыми глазами. Вступив в подростковый возраст, она не покрылась прыщами или не стала нескладной, как большинство их сверстников. Иногда Зак, да и не только он, не понимал, почему такая девчонка, как Кейтлин МакГрей, считает его лучшим другом. Но сам факт этого уже делал ее особенной.
«Привет. Ты что, перешел на домашнее обучение?» — продолжала смеяться она. «Или меня ждешь?»
«Мне приказали выгулять Бакстера».
Зак махнул на пса, который был занят тем, что чесал себе спину, упав на землю кверху брюхом и ерзая, словно червь.
«Он только сегодня такой бестолковый, или я просто раньше этого не замечал?» — озадаченно спросил он.
«Уж точно не бестолковие моего штруделя», — заметил Кейт, с интересом заглянув во двор.
Зак перелез через забор и, встав напротив подруги, с сожалением отметил, что он ниже ее ростом. Зато раза в два шире в талии. Кейт вытащила из кармана телефон и посмотрела на время.
«Автобус скоро подъедет. Скажи родителям, что тебе пора выходить. Не то опоздаем».
«Мне нужно дождаться, когда предки свалят на работу, иначе они от меня не отвяжутся. Они серьезно взъелись на меня».
«Из-за чего?»
«Мелисса», — ответил Зак,
и такого короткого объяснения хватило, чтобы Кейт понимающе кивнула. Она на секунду о чем-то задумалась, а следом воодушевленно улыбнулась.
«Ты осознаешь, что мы уже старшеклассники? Если честно, мне до сих пор не верится».
«Да, мне тоже», — промямлил Зак.
«Эй, ты чего? Вот увидишь, в новой школе будет лучше. Все, на что жалуется Джош, так это на большое количество домашки. Но ее и раньше было немало. А так он только и треплется о том, как они с Крисом круто тусят, в то время как за ними бегают все девчонки школы».
Кейт закатила глаза. Зак слабо кивнул. Он не думал, что за ним станут гоняться девчонки. Брат Кейт и его лучший друг Крис в этом году шли в выпускной класс, в то время как они с Кейт в младший класс старшей школы. А всем известно, что новички — лучшие объекты для нападок и насмешек. Особенно толстые новички, которые будто рождены для того, чтобы служить грушей для битья у крутых ребят. Зак громко сглотнул подступивший к горлу ком. Его настроение становилось пессимистичным, а утро — угнетающим. Неожиданно утреннюю тишину разорвал басистый крик.
«Хей, малявка МакГрей!»
С противоположной стороны улицы в их сторону шагал Кристофер Вандерхоф, местная школьная звезда спорта. Благодаря высокому росту и длинным ногам, через несколько секунд он уже стоял возле них.
«Как дела, здоровяк?»
— лучезарно улыбаясь, спросил он у Зака, по-приятельски стиснув его плечи крепкой хваткой. Наплевав на школьный устав, Крис оделся в светлые джинсы и лаймового цвета поло, подчеркивающие его светло-зеленые глаза. А на плечо повесил гигантский, но полупустой рюкзак. Его образ довершали небрежно взъерошенные волосы, отдающие золотом на едва пробивающемся сквозь туман восходящем солнце. И заразительная улыбка. Улыбка эта, впрочем, не заразила ни Зака, ни Кейт. Но Джош явно не приукрашивал, когда рассказывал про то, как за ними бегают девчонки.
«Нормально. А у тебя?» — ответил Зак.
Но Крис его уже не слушал. Он обратился к Кейт.
«Где Джош?»
Она пожала плечами.
«Когда я выходил, он еще собирался».
Крис шумно втянул носом воздух и рассмеялся, отчего у него изо рта вырвался клубок пара.
«Ох уж этот Джош! Вечно прихорашивается, как самовлюбленная девчонка!»
Кейт приподняла брови. Выражение лица у нее было насмешливое. Крис заметил это и подозрительно сощурился. Его тонкие губы скривила усмешка.
«Что ты хочешь сказать, малявка МакГрей?»
«Да вот думаю, как бы поделикатнее попросить у тебя автограф», — усмехнулась она.
Крис не сразу уличил в ее словах издевку. Вид у него оставался все такой же самоуверенный. Зак прыснул от смеха.
Или, может, в твоем рюкзаке завалялся мяч? Я бы с удовольствием посмотрела поближе, как ты выделываешь те крутые финты», —
добавила Кейт и рассмеялась следом за другом. Тут, наконец, до Криса дошло. Его улыбку подернула тень.
«А, вот оно что. Ты очень остроумная, а, Кейт?» «Вся в меня», — раздался рядом с ними новый голос. Приятный, бархатистый, он принадлежал Джошуа МакГрею, который незаметно подошел и пополнил ряды собравшихся. У Кейт и Джоша четко прослеживалась родственная связь. Одинаковые выразительные глаза. Только у парня они серые, а не голубые. Точеные носы, аккуратные губы. Джош был ниже Криса, его рост едва превышал 5 футов 7 дюймов. Но он не уступал лучшему другу во внешности благодаря широким плечам и густым ухоженным волосам пепельно-русого цвета. Также, в отличие от Криса, Джош не выказывал внешним видом никакого бунтарства. Он был одет в стандартную школьную форму, которая, к слову, отлично на нем сидела. «Салют!» — Джош пожал руку Крису, проигнорировав Зака. Его движения были размеренны и неторопливы, и в каждом жесте прослеживалась вязкая лень с ноткой неудовольствия. «Салют!» — передразнил его Крис с куда большим воодушевлением в голосе. «Если Кейт научилась у тебя своим шуткам, то тебе срочно нужно поработать над чувством юмора. А то оно у тебя отвратительное. Ты знаешь об этом, приятель?»
«Я учту». Джош едва заметно улыбнулся.
«Ты что, сегодня встал не с той ноги?»
«Как и всегда», — буркнула Кейт.
«Все в порядке». «Ладно», — не стал докапываться Крис. Они все прекрасно знали, что у Джоша не бывает хорошего настроения. Максимум, на что они могли рассчитывать, так это на чуть менее вредного Джоша.
«Ну что, идем?» — спросил Джош. Кейт перевела взгляд с брата на Закари.
«Я подожду Зака», —
решительно отозвалась она. Зака порадовала готовность подруги составить ему компанию. Но его родители еще не уехали на работу, так что не было смысла ее задерживать.
«Да нет, не надо».
«Ты уверен?»
«Вполне. Я заведу Бакса, прихвачу вещи и догоню вас. В крайнем случае встретимся на остановке», — с наигранным энтузиазмом ответил он.
Кейтлин замешкалась.
«Да идите, я скоро», — настаивал Зак.
«Ну ладно, тогда увидимся. Сильно не задерживайся, а то опоздаешь», —
участливо напомнила она.
«Хорошо, хорошо. Ты прямо как его мамочка», — съехидничал Джош. «До скорой встречи, чемпион», —
улыбнувшись на прощание, бросил Крис, и троица направилась в сторону остановки. Заку сразу стоило понять, что это утро не сулило ничего хорошего. Когда его родители уехали на работу, он вернулся с Бакстером в дом и побежал в спальню. Покидав в рюкзак первое, что попалось под руку, пару новых, еще не исписанных тетрадей ручек, он спустился обратно. На кухонном столе его дожидался контейнер с завтраком. Зак торопливо сунул его в рюкзак и, на ходу затолкав себе в рот поджаренный тост, выбежал из дома. На улице еще немного рассвело, туман начал рассеиваться. Погода обещала быть теплой и солнечной, но Зака это не радовало. Он размашисто шагал по тротуару и проклинал Мелиссу, которая, должно быть, уже стояла на остановке и болтала с одноклассниками.
«Ненавижу Мелиссу! Ненавижу этот день!»
Со сбившимся дыханием бурчал Зак. Он сильно вспотел и с каждым шагом чувствовал себя паршивее некуда. Пока Зак решил и сокрушался на весь мир, улица вокруг него менялась. Дворы зеленели, дома уступали деревьям, пейзаж становился загородным. Даже воздух казался свежее и чище. И неудивительно, ведь в конце второго квартала заканчивалась улица и начинался лес. На его окраине и расположилась остановка. Обычно на остановке толпились школьники, но издалека Зак никого не увидел. Изрядно встревоженный, он ускорился, насколько мог. Еще через пару десятков шагов Зак понял, что идти на остановку бессмысленно. Он опоздал. Автобус ушел.
«Черт!» — ругнулся он. «Ну почему? Почему вечно я? Почему именно со мной приключается всякое дерьмо?»
В тишине его гневные вопли звучали особенно отчаянно и одиноко. Уставший, запыхавшийся, Зак постепенно свел шаги на нет и прислонился боком к невысокому забору. «Вот Мелисса повеселится над тем, как я пропустил автобус», — горько подумал он, и у него тревожно засосало под ложечкой. Нежелание вновь стать домашним козлом отпущения подстегнуло Зака. Внезапно решение нашлось само собой.